статьи Шамати 42, что такое «Я моему возлюбленному, мой возлюбленный мне в духовной работе». В храм дают войти только тем людям, которые готовы работать на отдачу. Когда человек работает для отдачи, ему не важно, что он ощущает сам во время духовной работы. И даже если он ощущает тьму и падение, это его не смущает. И он желает лишь, чтобы Творец дал ему силы преодолеть все препятствия. То есть, он не просит у Творца, чтобы он дал ему раскрытие в белом свете, а просит дать ему силы для преодоления всех скрытий. Поэтому желающий прийти к отдаче должен понимать, что если он постоянно будет находиться в состоянии раскрытия Творца, лавнунит, белый свет, это дает ему силы продолжать работу. Не дает ему силы продолжать работу. Не дает ему силы продолжать работу. Поэтому никогда не будет у человека возможности знать, является ли его работа чистой или нет. И это приводит к тому, что человек никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом. Поэтому человеку дает свыше состояние тьмы. Шахарит. И тогда он знает, является ли его работа чистой. То есть он знает, что если он даже в состоянии скрытия шахарит, тьмы находится в радости, тогда он находится в чистоте. Потому что человек должен радоваться и верить, что свыше ему дали возможность, чтобы у него была возможность работать ради отдачи. Поэтому, если он действительно работает ради отдачи, он, конечно, должен быть в радости от того, что удостоился быть отдающим и доставлять наслаждение Творцу. А если он чувствует, что его работа пока еще не ради отдачи, он все равно должен оставаться в радости, поскольку сам по себе человек говорит, что он не желает ничего для самого себя и радуется тому, что желание получать не может наслаждаться от этой работы. И от этого он должен получать радость.
Ты должен проверить это ло. Слова нет. Я понимаю, что это так, но это надо проверить. Может быть, там скобки поставить или там внизу что-то дописать, потому что этого не хватает. Так я понимаю иврит. То есть с помощью лавана белого все благо в работе, все хорошего, он понимает, что он поднимается, он продвигается в разуме и в сердце, так же, как в этом мире, но это не развитие относительно духовного. Это не развитие, он развивается на одном уровне, он может знать все, что написано, хоть наизусть, но это не развитие. Развитие, оно в том, в таких состояниях, что человеку дают ощущение запутанности, ощущение отрыва, ощущение страха. В рамках этого мира, там, где он чувствует. Каждый раз на той же ступени. Он находится на какой-то ступени. Как пишет царь Давид, скрыл ты лик свой и испугался я. Это называется тьмой. И тогда во тьме он проверяет себя, может ли он в этой тьме находиться в слиянии с Творцом. Не просить о том, чтобы тьма рассеялась, и вместо нее все стало бы ясно, понятно, спокойно, появилась бы уверенность. Нет. А в этой тьме он радуется тому, что у него сейчас есть необходимость в том, чтобы находиться в слиянии с Творцом. Радуется и благодарит о тьме, и хочет в этом оставаться, потому что это наверняка. Он уверен, что если сейчас над тьмой он может просить о слиянии с Творцом, то это форма отдачи, потому что со стороны желания получать, в этом состоянии у него нет никакой прибыли. И тогда он приходит к слиянию. Такие состояния Творец готовит нам иногда после 10 или 20 лет. Мы получаем такую некую преграду, которую он подготовил за 10, за 20 лет до этого. Ну, это все согласно долгой программе творения. И вещи, о которых мы вообще не знаем, откуда они берутся, это из решемот, из предыдущих кругооборотов, из подготовок. То есть истинное преодоление называется, когда мы преодолеваем себя в молитве, в просьбе остаться во тьме и, исходя из нее, прийти к слиянию, быть в слиянии. Когда мы действуем, исходя из колоссальной тьмы, когда нет никого, кроме Него, и скрытие, чтобы не исчезло, а чтобы было над этим верой выше знания, чтобы были силы продолжать, как будто бы приходит свет. И в тот момент, когда мы действительно достигаем такого желания, тогда достигаем света. Когда наша просьба действительно о тьме, а не о свете, только о слиянии, только о том, чтобы доставить наслаждение ему, исходя из тьмы, относительно нашего желания получать, чтобы это было светом для нашего желания отдавать, тогда переходим к свету. Я очень рекомендую перечитать этот отрывок несколько раз. Это систематически то, как мы продвигаемся. Преодоление, оно не в том, что я герой. Преодоление в том, что я с помощью окружения, за счет всего того, чему я учился прежде, я раскрываю, наоборот, слабость. И раскрываю разум в том, что я не ищу силы собственные, а понимаю, что Творец это устраивает, все эти детали на каждом шагу, и все это мне во благо, чтобы я продвигался и достиг бы слияния, и поэтому я радуюсь каждому приходящему состоянию, как сказано, даже когда острый меч занесен над головой твоей, не отчаивайся в милосердии, потому что все рассчитано. И тот, кто находится выше всех этих попыток, я бы сказал, даже сюрпризов, тогда у него нет никакого страха, есть у него уверенность и слияние. Поэтому преодолением называется то, как, когда я быстро преодолеваю все мысли и все отклонения туда или сюда и достигаю просьбы. Оставляю всех и достигаю просьбы к Творцу. И просьба не изменить состояние, а из него быть в слиянии с Творцом. И не для того, чтобы почувствовать в этом какую-то скидку, а чтобы доставить ему наслаждение. Этим закрывается это состояние, и я перехожу к следующему. И там готовят мне еще больший сюрприз. Итак, жизнь полна неожиданностей.
То есть быть праведником называется оправдывать Творца по поводу всего, что происходит с Ним, и все, что происходит с Ним, приходит к человеку, чтобы помочь ему захотеть выпрыгнуть из своей кожи. До такой степени наступает тьма. И это большая помощь, которую Творец посылает тому, кто способен быть праведником. И происходящее с ним, то, что приходит к человеку, к людям, таковы, что со стороны желания получать, они хотят выйти из себя. Как мы понимаем, что весь духовный мир находится выше духовного мира, поэтому материальное должно умереть. Только не умереть, как обычные люди умирают, а в том, что человек сам соглашается с тем, что он умрет, и он тогда, соответственно, этому обретает следующую ступень духовную жизнь. То есть он выходит из своего тела, гуфа, из всего интереса ради себя, что бы ни происходило, поверх всех тех случаев, всего того, что происходит с ним, что раскрывает ему Творец, и согласен с этими случаями, принимает их с радостью, как строящие в нем духовную ступень, поднимающий его над материальными состояниями, вне его кожи, и дающий ему возможность попросить именно в темноте слияния с Творцом. Потому что доставить ему наслаждение из состояния, которое является тьмой для человека, доставить наслаждение Творцу, в этом, по сути дела, все его устремление. В этом его спасение. Выход из изгнания. Настоящая жизнь, которую он ощущает. То есть вне своей кожи, в том, чтобы доставить наслаждение Творцу без всякого обращения к себе. Так это тогда поверх тьмы, горе, бед, который он ощущает, страха, стыда и тому подобного, которые раскрываются ему как средство почувствовать, где находятся границы его тела, гуфа, и быть выше его.
Как во тьме или в таком состоянии человек должен, оставаясь в этой темноте, находиться внутренне направленным на следующее состояние?
Да.
И как знать, что ты не падаешь во всю эту темноту, делаешь именно то, что необходимо, не погрязаешь в этой трясине?
Внутри этой темноты, в которую мы падаем, внутри там есть много выяснений. Каждый раз немножко больше, немножко меньше, немножко больше подъем, немножко снова падение. И всякий раз это происходит с человеком, но это становится эффективным только при одной тенденции. Если я замыкаю себя на Творце и стараюсь здесь, когда я запер себя на Него, прежде всего я схватил Его. Но все, я не хочу расставаться с Ним, не хочу падать в этот мир, что только это существует. Только не это. Потому что отрыв от Творца – это самое плохое состояние. Я держусь за него. И в состоянии, ну, скажем, на маленьких ступенях, когда я держусь за него, сейчас я проверяю, держусь ли я за него, потому что тогда хорошо мне, есть облегчение. Или я держусь за него ради общества, группы, или я держусь за него ради него самого. Это как-то те самые три тела, гуфа, о которых он здесь говорит. И всякий раз я нахожусь в связи с ним, только выясняя, какова именно причина, что я хочу быть слитым, соединенным с ним. Действительно ли это наслаждение ему без всякого обращения обратно? И как я это строю? Нахожусь ли я в состоянии, когда неважно мне, что происходит в этом мире, то есть во внутреннем гуфе относительно меня, и мне важно, что происходит в окружении, только в соответствии с тем, насколько это дает возможность доставить наслаждение ему. Так я организую келим, внутри которых я начинаю действительно раскрывать что-то вне, что-то больше, чем мое тело, замах сумму, новое кли. Я все еще не знаю его, оно целиком в отраженном свете, целиком в новом измерении, но из этого человек приходит. Постоянство. Постоянная работа в удержании этого состояния выше того, что происходит. Нет никого, кроме него. Принимать в радости. Это очень хороший отрывок, то, что мы прочли до урока. Это так. И, может быть, мы входим в процесс, особый процесс, когда группа уже начинает формироваться, и, наконец, мы начинаем ощущать не личное состояние каждого, а наше общее состояние. Когда мы начнем проходить, так это называется сыны Израиля в Египте. Приходит удар, казнь, мы поднимаемся над ней, еще удар, еще казнь, поднимаемся над этим. Там 10 казней, это где там? Это фараоны, мы тут радуемся. Это в нас самих. Наш фараон проходит это. И поэтому, может быть, действительно мы уже удостоились того, что мы продвигаемся к групповой реализации, как народ. Итак, мы будем продвигаться.
А что делать в то время, когда у человека...
Тот, кто не получает тьмы, должен волноваться. Ему не хватает работы в группе, в объединении. Ему не хватает внутренней работы. Может быть, он подсознательно убегает от проблем и блюдет себя вместо того, чтобы ходить по-настоящему в истину. Это защитная сила человека, которая его охраняет, и он так подсознательно чуть-чуть побаивается больше входить вовнутрь, так в выяснение. Да?
Как сделать так, чтобы у него это было? Если у него есть такое отторжение, то понятно, он выскакивает из тела, если нет этого.
Признак того, что не удостоился. Не удостоился такого состояния, когда Творец давит на тебя, как ты давишь, допустим, на вишню, и из нее вылетает... Косточка. Косточка, да. Так это должно быть. Как ты прыгаешь в конечное море, в Красное море? Это все так. Ты понимаешь, какое давление должно быть, когда ты... То, что мы говорим, что духовный мир находится над материальным миром, то есть в высшей жизни и смерти, ты должен почувствовать, что ты готов на такой переход. То есть, что тело, это жизнь и все остальное, относительно того, что ты сейчас проходишь, для тебя это не важно, скажем так. Да.
Вопрос был, что делать в таких состояниях, как можно разбить эту клипу, которая не дает продвинуться внутрь?
Только с помощью любви. Только с помощью любви, только с помощью заботы, только с помощью общей работы вместе. Если у тебя не будет общей заботы, группы, общины, групп во всем мире, общемирового Бнебаруха, всего мира целиком, ты не сможешь быть вовлеченным в этот процесс. Может быть, часть группы проходит, а ты находишься в сторонке, как бы это проходит мимо тебя. Мимо уха. Не слышишь, не чувствуешь, не видишь, инстинктивно убегаешь и так охраняешь, защищаешь себя. В том, что группа, община, мировой Бнебарух занимается, заботится, какие изменения они проходят, в это должны быть. Мы должны быть в это вовлечены и осознавать это. Иначе, я говорю тебе, есть такие, кто не участвует, те, кто не участвует в этом достаточно, называются женщины, малолетние, рабы, стадо. Все те виды людей во всей нашей общемировой группе, которые находятся... Тоже связаны с этим, но очень внешне. Ну, конечно, соответственно этому, кто приходит к получению Торы. Только те 600 тысяч. Да, Гилад.
Как действительно достигать состояния, неважно, какая ситуация, один человек обижен, другой, каждый прав.
Если мы включены во взаимную связь и любовь, каждый должен ощущать то, что ощущают все, и тогда не один так, а другой так, и третий по-другому, а все вместе чувствуют в одном сердце то, что происходит. Вот так. Тот, кто в этом не находится, очень хорошо, что поделаешь. Не, тут не находится ни в том, что будет, не будет находиться. Почему Творец дает именно вдруг какие-то ситуации, когда эти взаимосвязаны, эти меньше, эти больше, этого мы не знаем. Я не хочу начинать это объяснять, но зависит от того, то есть от многих причин, в особенности от подготовки. В особенности от подготовки. Насколько каждый ощущает, что группа принадлежит ему. Здесь даже те люди, которые всегда находятся как часть египтян, а часть частично относится к сынам Израиля, те, кто как бы вредят, и те, кому наносится вред, у тех и других есть та же самая возможность продвигаться к святости. Именно так. И вдруг ты обнаруживаешь, что это просто две стороны одного состояния. Да?
Вопрос такой. Те, кто вредят, те, кому вредят, это, в общем-то, внутри той же самой тьмы, о которой вы говорили, есть эта возможность. Но те, кто физически не находится в этом, они почувствуют, как будто бы это... как им почувствовать?
Исходя из слияния с теми, кто находится в связи с какой-то проблемой. с какой-то бедой. Это так не может вся группа, вся мировая группа. Скажи ему, чтобы опустил руку и сел тихонько. А все зависит от слияния. От слияния между товарищами.
То есть все зависит от подготовки, чтобы мы почувствовали друг друга буквально как ребенок, как свое тело. То есть это необходимые условия для продвижения всей группы, а не одиночки.
Нет, это дается всей группе, даже всей мировой группе, чтобы целиком принимало участие. Дается и всему миру тоже, в той степени, в которой мы сможем исправить себя и быть сильнее, когда мы поднимемся, волны от этого в разных видах, плохих, хороших, неважно, они пойдут и начнут распространяться. Может быть, это вызовет какой-то шум. И как бы хорошо, плохо, неважно. Но, соответственно, тому, насколько это вместе с нами исправляет в общем состоянии. Нужно рассматривать эти вещи совершенно иначе. Это мы еще увидим потом. Как сейчас нам кажется, что это тьма, и из нее рождается свет, так, может быть, нам будет представляться, что из всего распространения всех этих вещей получается обратное. Это называется теснина для Якова, из нее будет он избавлен. Так готовится будущее состояние. Рождение — это противоположность. Это всегда прорыв через закрытое место. Да?
По поводу тьмы я хотел спросить. У тьмы есть разные симптомы, такие неприятные. Вопрос, чем больше людей в мировом кли...
В особенности тьма, как правило, потому что источник всех исправлений — это стыд, поэтому тьма — это страх стыда. Это его основа. Есть разные другие виды, но в своей основе это так.
Да,
потому что стыд — это цимцумалев, да, это понятно. И оттуда мы начинаем.
Вопрос, есть ли путь облегчить эти симптомы, скажем, сейчас мы переживаем что-то неприятное, как взрослые люди.
Да? Облегчение? Почему у тебя весь вопрос вообще?
Ну, не облегчить.
Творец дал тебе это для того, чтобы над этим как можно больше эти проблемы будут, и глубокие, и неприятные для твоего желания, для твоего эгоизма. Ты как раз над этим строишь слияние не ради себя, доставить наслаждение Творцу. Это эти симптомы дают тебе возможность оторваться от своего желания, от себя, выйти из своей кожи. Вне своей кожи, выше. Как ты можешь получать их, как принимать их как что-то плохое? Ты должен целовать палку.
Да, верно. Но вопрос сегодня, как взрослый человек, я переживаю какую-то неприятную ситуацию, она неприятна мне, я хочу убежать от нее. Но это не как, ребенок, я когда переживал что-то подобное, было более тяжелые симптомы. С одной стороны, я не хочу болезнь, с другой стороны, я не хочу все эти симптомы.
Нет, это подход неправильный. Взрослый подход — это когда ты знаешь, что только преодоление ведет тебя к цели. Преодоление вещей неприятных в желании получать, тьмы, над которой, над этой тьмой, ты преодолеваешь, просишь, насколько ты можешь. Может быть, это ложная молитва. И действительно, внутри ты целиком хочешь, чтобы это было, чтобы только прошло, чтобы вместо тьмы немножко посветило бы, немножко был бы отдых, немножко приятность, немножко уверенность. Ты удерживаешь себя, ищешь в слиянии с группой, в статьях и в учителе. Ты как маленький ребенок, хочешь схватиться за них, и ты ищешь какого-то укрепления, чтобы попросить, не чтобы тьма ушла, да? А чтобы над тьмой ты хочешь думать о Творце, а не о том, что ты ощущаешь, чтобы у него было наслаждение, а не у тебя. И тогда, если ты способен думать об этом, уже у тебя есть радость в этой степени. В той степени, в которой ты просишь у него еще больше думать о наслаждении ему. Ради братьев моих и друзей моих буду желать мира тебе через группу, через все эти средства. У тебя есть еще больше радость. А нет, попроси, чтобы у тебя была жизнь, жизненная сила во внешних келим. То есть вне твоей кожи, там находится душа. Да.
То есть все это только окружным способом, вся эта непрямым способом.
Напрямую?
И тогда автоматически это исчезнет.
Как исчезнет?
Симптомы.
Симптомы исчезнут, потому что ты прекратишь думать о них. Когда ты будешь слиться с Творцом, а не со симптомами, не со своим телом, ты выйдешь из своей кожи, как бы умрешь. И будешь жить с Творцом душой, с душой. Это называется жить в вере выше знания. Это называется выйти из себя. Это называется перейти границу жизни и смерти в чем-то. А потом еще, а потом еще. И так мы преодолеваем. Чуть-чуть, по крайней мере, чтобы у нас была какая-то... к этому модели, а потом все пойдет согласно этому. Все согласно тому же стилю, как сказать, стилю.
Как это не дает тебе быть возможности равнодушным к этой жизни?
Поверх этой жизни ты устраиваешь духовную жизнь. Поверх этой жизни у тебя нет ничего в духовном, чтобы не строилось над этим миром. Только так. Поэтому он был создан. Вы думаете, что просто так он нам дан, чтобы мы, наше животное, человеческое, скажем, жизнь, она выстроена чудесным образом именно по той же модели, как высший мир, как ветвь и корень, потому что из всего происходящего в этом мире, чтобы ты начал чувствовать, что есть против этого на высшей ступени. Что есть против этого? Именно так. Ты видишь 10 казней египетских. Насколько они не похожи друг на друга. Мы не понимаем, что именно там кровь, жабы, вши до первенцев. Это что-то, что... Конечно, каждая это казнь, каждое что-то неприятное, но все отличается друг от друга. Все, что есть в этом мире, в разных видах, согласно тому, насколько ты находишься в общей системе, общей души Адама, Адама Ришона, этой системы, то, что приходит, ты проходишь лично, как удары над твоим эгоизмом, то, что находится в твоей коже. И именно благодаря этим ударам, казням, ты выходишь, и еще выходишь вне кожи. Всякий раз преодолевая. И эти казни, ты просто целуешь их, потому что без этого у тебя нет ни одного шанса. Эгоизм удерживает тебя внутри. Только с помощью казни, удара, ты принимаешь решение, что ты хочешь. И удар дает тебе возможность подумать. Удар строит тебе клепот ногу, среднюю треть тифера. То есть дает тебе возможность принять решение, ради чего ты хочешь выйти наружу. Что я не хочу убегать от удара. Я готов оставаться во тьме, но я хочу быть слитым с причиной, с Творцом, с большим благодарением за то, что Он дал мне тем самым возможность чуть-чуть выйти из моего этого тела, гуфа, и принадлежать Ему. И тогда ты начинаешь внутри этого условия, скажем так, ощущать, насколько у тебя есть разного рода тонкости, нюансы такие. И так ты строишь, из этого ты начинаешь строить духовное тело. Духовное тело имеется в виду 10 первых сферот отраженного света. И это действительно отраженный свет, потому что ты не просишь уже ради себя, ты над тьмой, которую ты чувствуешь внутри желания получать, и это становится сокращенный малхут. Ты слышишь? Ты начинаешь строить это, преодолевать это, как экран, и как доставить наслаждение своему Творцу. Это называется отраженный свет, когда ты только будешь желать мира Ему, только Ему. У тебя есть уже начало построения духовного парцуфа. Как-то выстраивается. Вот так. Это начало состояний, находящихся выше нашей материи. Желание, в котором мы хотим ощущать хорошо и все. Отрыв от «я».
Так где же здесь все будет, если не я себе, то кто мне? Если я причиняю себе вред в материальном состоянии, и я равнодушен к этому.
Если не я себе, то кто мне? То, что я принимаю решение, так каждый раз ради... Нет никого, кроме него.
Раф, между подготовкой и первой частью, вы сказали, что вы рады, что мы проходим это вместе.
Да. Это уже очень большое изменение. Я вижу во всех последних событиях, что то, что мы проходим их вместе, в разной мере каждый, это участие подает мне очень хороший знак. Да?
Может быть, мы находимся в начале состояния, когда над помехами нам удается работать в какой-то равной степени.
Если бы мы не продвигались к такой способности, то, конечно, мы не получали бы таких ударов. Скажем, что это так удары, казни. Да.
Просто вчера вы сказали, что был какой-то вопрос, и вы сказали, что да, может быть, люди засыпают или испытывают какие-то трудности из того периода, в котором находятся.
Период дремы, это обычно после большого усилия есть такое рассеяние.
Как мы можем использовать то, что вы сказали сейчас, чтобы это не занимало много времени?
Главное — это объединение. У меня нет другого решения. Если все принимают участие, чтобы быть объединенными, не важно, что происходит. Группа целиком. Не важно, что происходит с ней. Больше сплачивается, больше объединяется, больше сокращается, становится более сплоченной, тесной, интегральной в правильных взаимоотношениях, когда все мы просто поддерживаем друг друга, мы быстро проходим то, что происходит, и готовим себя к следующему состоянию, к следующему сюрпризу. Вот. Я только хочу сказать тебе, что самостоятельно это невозможно. Ничего. Тебе даже не дадут продвигаться к разным таким процессам одному. Не дадут, потому что это невозможно. Все решение, которое каждый производит, это что должен пройти через группу. Только объединяясь. Объединяясь, это ты изгоняешь, прогоняешь все проблемы, все беды. Просто с легкостью. Потому что объединение просто отбрасывает клипу наружу. Ты просто работаешь здесь уже с силами, когда ты начинаешь чувствовать их, что они существуют. Воздух становится густым. Да.
Но экзамен всегда именно проверка на объединение. И вдруг человек начинает заботиться о себе.
Конечно, только из объединения. Пока все казни, это чтобы подготовить одно тело. Когда мы все объединяемся, тогда мы выходим. Да, Шимон.
Раф, как вернуться в группу, когда каждая группа входит в какой-то такой водоворот, какую-то смуту, тьму, и не удается им увидеть, что это только для того, чтобы их объединить? Как сосредоточиться вот в этом состоянии, в состоянии разобщения?
Это из недостатка слияния. Я говорил об этом и вчера утром, и позавчера, я не помню. Было ли то же сегодня? Действительно... Сколько мы учили? Если бы не было подготовки, мы бы не получили то, что сейчас происходит. Поскольку есть подготовка, мы получили отягощение, удар этот, казнь. Сейчас нам надо выйти. Так что мы объединяемся все вместе, доставляя наслаждение Творцу. Готовы все, хотят впрячься все в это. Именно в это. И тогда ты выходишь с большим достоянием.
В состоянии, когда группа стремится к объединению из тьмы, отдельные части в ней должны отменить свое мнение, или, скажем, их мнение или их действия могут быть разными?
Ничего не надо уничтожать. Ничего не надо уничтожать, а в той степени, в которой и в том направлении, в которое человек идет, к чему он хочет прилепиться, в таком виде он понимает, чувствует, что управляет им. Если я сейчас соединен с нет никого, кроме него, я знаю, что от него исходит происходящее. А все остальное, что происходит, это все как бы такой театр. Игра. И я должен реагировать правильным образом на то, что происходит, и пробуждать это, если требуется. А после того, как пробуждают его, вести себя правильно. Я только после того, как слит с Творцом, могу увидеть истину. А до этого, если у них глаза, но не увидят они. Поэтому в каком состоянии находиться, материальном или каком-то другом, мы можем решить только по поводу того человека, который находится в точке истины. Из нее смотрит. Из нее он видит истину. Те, кто не находятся в точке слияния с Творцом, для них это все еще просто пустые слова. Они не ощущают этого состояния, что действительно нет никого, кроме него. А если не я себе, то кто мне происходит со мной, чтобы доставить наслаждение ему? Тут не о чем говорить. Только укреплять, насколько возможно укреплять их. Это называется, что тот, кто должен преодолеть, это те, кто относится к 600 тысячам, а женщины и дети находятся вокруг них. И в материальном, и в духовном. Это так. Тем не менее, что это значит? Что если мы в группе, как 600 тысяч, преодолеваем, нет сомнения, что это проецирует на них уверенность, И какое-то инстинктивное понимание, что да, так должно быть. Мы просто должны рассматривать эти состояния правильным образом. Это удивительно, что в нас начинает быть просто... наглядно чувствуется.
А сейчас, когда ты видишь товарища рядом с собой, что у него какое-то состояние, он входит в него, он испытывает боль, как молиться за него?
Мне больно за всю группу. Мне больно за то, что не могут объединиться, так соединиться сразу, все, чик, и все, и тогда все убегает. Все клепоты убегают от объединения. Мне больно, что это не происходит. И сразу следующий этап, чтобы снова пришел сюрприз, неважно из какого места, и тоже. И так мы должны делать соединение, допустим, ну, 10 раз. И все. Да.
То есть боль – это именно на то, что мы размазываем это состояние. Само состояние – это радость.
Боль, что мы не способны, объединившись, доставить наслаждение Творцу. Это должно быть действие очень простое такое, короткое. Соединяемся, чтобы этим... Тем самым ты предоставляешь, строишь шхину, предоставляешь место Творцу, шхену. И тут видно, кто больше, кто меньше готов принимать в этом участие.
Как мы говорим, что решение всегда в объединении. Ну, с товарищами это, в общем, понятная ситуация. Но если есть какая-то ситуация, которая связана и с женщинами, как к этому относиться?
Прежде всего, они получают свечение от нас в том виде, в котором они связаны с нами под материей, мы все вместе в одной системе. Кроме этого, нужно также объяснять, производить работу. Мы обязаны, они обязаны смотреть урок, не забывать о принципах. Не просто так. Эти женщины... Именно эти находятся в группе, и более того, они связаны с разными происходящими мероприятиями. По-видимому, у них есть особая честь проходить эти удары и быть принадлежащими к продвижению. Я вижу это так. И вы увидите тоже. Только предоставлена им такая честь, поэтому им надо укрепляться. Но если объединиться, то тут нет зависти, потому что все уже становятся одним телом. У каждого своя роль. И тогда те, кто получает больше ударов, тоже взаимно участвуя со всеми, не то, что они получают удары, и не они получают вознаграждение, а это становится достояние всех. Да?
Я хочу спросить об отношении. Скажем, если я работаю с товарищем, относиться к нему, мне понятно, что с ним проблема?
О, какое отношение тут... имеет товарищ к чему-то.
А если это женщина, допустим, я работаю, как объединяться здесь?
Нет, только тут проблема. Дело в следующем, по сути. Прежде всего, как мы разделяем, что мы исправляем в материальном виде и что мы исправляем в духовном виде, прежде всего. То есть материально мы должны исправить, нету судьи больше, чем видит его глаза. Все материальные недостатки нужно исправлять, все. Вместе с этим мы во второй нашей половине, в духовной половине, обязаны пользоваться всем этим состоянием, чтобы именно объединиться над всеми помехами, над всей ненавистью, над все, что разделяет, и из этого строить духовное кли. И между всеми людьми, которые связаны с каким-то случаем, и со всей остальной группой вокруг. Да?
То есть точно так же, как и с товарищем, я должен над разрывом, над ненавистью подняться, и если у меня есть какая-то ситуация там с какой-нибудь женщиной, может быть, в проекте распространения или еще что-то.
Да, только это не избавляет тебя, духовное исправление не избавляет тебя от материального исправления. Все. Творец сделал тебе неисправленность такой, что вдруг посреди дороги машина остановилась. Тебе нужно и это дело исправить. Почему он это сделал, и почему, и недостаток слияния, и возблагодарить, и все, но машина от этого твоя не исправится. Тебе нужно ее исправить в любом случае в материальном виде тоже. Хотя у меня происходили вещи просто так... Я ехал на воде вместо бензина с Рабашем. Да. Мы поехали на инвалидный пляж, это там рядом с пляжем Цук. И в карбюратор вошла просто вода. Это Peugeot у меня было такое. Я открыл капот и вижу... Ничего сделать нельзя, я ему говорю. И не то, что сейчас в мобильнике, как сейчас, это я стою несколько километров, и я говорю, ну что поделаешь, ребят, останется тут, а я пойду, прежде всего, гостиница «Мандарина», там скажу такси, я сам вызову тягач, поеду. Ну и так из ничего. Я попытался включить зажигание, просто было удивительно. Обычно от старта это и начинает работать. А так это ты поворачиваешь, и вдруг работает. Как бы как электричество. Сейчас это похоже на электрическое зажигание. Это было 30 лет назад. Ладно, это мы не полагаемся на чудо. Это так... Между прочим.
Скажем, если я вижу сейчас, что Моти ненавидит Эли, и я хочу, чтобы эта ситуация изменилась, как я могу помочь ему? Ну, кроме того, что я могу поговорить с ним там физически, но как вот...
Ты молишься за товарища? А что? Что мы можем еще сделать? Материально ты стараешься исправить это и в духовной плоскости.
Ну? Что я прошу, чтобы Моти помнил о том, что нет никого, кроме него, что значит молиться за него? Чтобы он поднялся над этим, чтобы приблизился к Творцу? Что именно?
Ты хочешь участвовать с ними вместе в их бремени? Ты хочешь помочь им поделиться, разделить ношу происходящего с ним? Ты хочешь помочь товарищу быть на чаше заслуг. Это молитва. Как бы, что бы ты делал на его месте, когда ты понимаешь, что ты бы сделал бы хорошо, и ты хочешь, чтобы это произошло с ним, ты просишь у Творца, чтобы это произошло с ним, чтобы он помог ему. Даже без большого понимания. Участие в том, что человек видит, что он должен заботиться о товарище.
Ну и, как обычно, намерение. Оно должно быть только одним. Неважно, в каком состоянии мы находимся, все ситуации должны достичь абсолютного покоя, что мы, как какая-то маленькая щепочка, которая на волнах, неважно, какие волны, неважно, какое море под ним, она все время находится наверху. Внизу материальная, материальный мир, со всей этой постоянной бурей своей, а наверху слияние с Творцом. Чем больше буря, шторм, чем больше волны, вот эта щепка подпрыгивает все выше, ближе к Творцу, к воздуху. Так все время нужно удерживать себя, и неважно, что проходит по тебе, что с тобой происходит, и как раз-таки благодарить за все эти бури и штормы, которые приходят. Есть о бурях вот в Шамате, стоит это почитать. Будем стараться удерживаться все время в слиянии между собой и Творцом.
Творец оберегать будет уход твое возвращение. 132 пункт. Творец оберегать будет уход твое возвращение отныне и вовеки. Оберегать будет уход твой, это так. Однако и возвращение твое. Ведь тот, кто входит в дом свой, он не боится так, чтобы нуждался в обережении. Но тот человек, который устанавливает знак святости на входе своем со словами высшего имени, то есть мезузу, он оберегаем от всего. Когда этот человек выходит из жилища своего к воротам дома, он поднимает глаза свои и видит знак святости и задумывается на входе своем. Когда человек выходит, он сопровождает его и оберегает его. Когда человек входит, провозглашает он перед ним, бережно вы относитесь к величию образа святого царя, и все это благодаря этому знаку святого имени, записанному на входе его. 133. И мало того, что этот человек оберегаем в доме своем, Творец оберегает его, когда он уходит и когда возвращается. Как сказано, Творец оберегать будет уход твой и возвращение отныне и вовеки. Счастливый Израиль в этом мире, в мире будущем. 134 пункт. Злой дух находится между вратами, и горе человеку, который не умеет остерегаться его и не ставит знак высшего святого имени на входе дома своего, то есть мезузу, чтобы был он с ним. Ибо есть у этого злого духа 365 шоса нечестивых прислужников, обвиняющих его в течение 365 дней в году, и каждый из них несет службу в свой день. И все они находятся с человеком каждый день в году и обвиняют его наверху и внизу. И все они находятся с ним днем и ночью. Днем они обвиняют его, а ночью приносят ему беды во сне. 135 пункт. Когда выходит этот дух, чтобы обвинить его при входе в дом свой, возлагают они руки на плечи его и говорят ему: «Горе такому-то, вышедшему из владения господина его! Горе ему в этом мире и в мире будущем!» Поэтому должны обретающие веру быть отмечены во всем, быть отмеченными знаком Господина их, заповедями, чтобы боялись их все стороны всякой нечисти, и будут они оберегаемы в этом мире и в мире будущем. Счастлива участь Израиля, сказано о них, и весь народ твой, праведники, навеки унаследует землю.
То есть в тот момент, когда человек оставляет свое слияние с Творцом, то сразу же набрасываются, раскрываются эти грешники и начинают работать над человеком. Как здесь написано? Горе тому, кто вышел из-под власти его. Они сами говорят, зло и доброе начало, либо фараон, либо творец, либо все враги и ненавистники, либо творец. Они работают вместе, а человек находится посередине между двумя этими силами. И так нужно понимать, чувствовать, воспринимать реальность и, соответственно, этому смотреть
как мы можем правильно вести себя, что все отрицательные, все негативные вещи раскрываются только при условии, если мы оставляем слияние. Если мы все время стремимся к большему слиянию, тогда все эти силы, они как раз-таки все время будут приближать нас к Творцу. Это понятно? Ну, хорошо. Дальше.
Статья «И возлюби Творца Всесильного твоего», 136 пункт. Сказано: «И возлюби Творца Всесильного своего всем сердцем своим, и всей душой своей, и всем существом своим». И сказано: «А ныне что мне делать здесь, слово Творца, если народ мой взят даром?» Какова же любовь Творца к Израилю? Хотя и привели они своими прегрешениями к тому, что вынужден он был удалиться из их среды, и тогда рассеялись они среди народов, он сам воздаст за их позор. В час, когда Израиль пребывает на земле своей, Творец наслаждается в саду своем Малхут, и он приближается к Израилю и слушает голос их и восславляется среди них. 137 пункт.
То есть внутри человека есть желания, с которыми он может устремиться к объединению, а есть такие желания, которые находятся пока что в материальном виде, те, с которыми он может, которые он может направить на объединение, они называются Израиль, а те, с которыми он стремится к разным другим посторонним вещам, это называется народы мира. И их нужно сосредоточить все таким образом, чтобы все они в итоге были бы направлены к единому слиянию.
137 пункт. Поскольку они вызвали это своими прегрешениями, Израиль были изгнаны из земли святости, Творец не входит в свой сад Малхут и не радуется в нем.
То есть находятся они под властью материальных расчетов, это называется изгнанием.
И мало того, он восклицает, говоря: «А ныне, что мне делать здесь?» Слово Творца. И сказано: «Здесь обитать буду, потому что я возжелал его». Здесь — это шхина. И также в нашем случае здесь — это шхина. Если народ мой взят даром, это как сказано, даром проданы были вы. 138 пункт. И с того дня, когда изгнаны были Израиль из земли своей, нет радости у Творца, как сказано: «Я одеваю небеса мраком и рубище делаю покровом их».
Поэтому обратное действие называется доставить наслаждение Творцу.
И все это благодаря любви, которой любил их Творец. Как сказано: «Возлюбил я вас, — сказал Творец». И поэтому сказано: «И возлюби Творца Всесильного твоего». «И возлюби» означает, что человек должен связаться с ним высшей любовью. То есть всю работу, которую человек должен проделать ради Творца, он должен выполнить с любовью. И нет большей работы, чем любовь к Творцу. И эта любовь является совокупностью всей Торы, потому что 10 речений Торы включены сюда. 139 пункт. Нет ничего более приятного Творцу, чем любящий Его, как подобает. Как сказано: «Всем сердцем своим», что означает «всем». Ведь следовало сказать просто «сердцем своим», и также «душою своей», «существом своим», что означает «всем сердцем своим». Но это включает два сердца: одно хорошее, другое плохое. Всей душою своей, двумя душами: одна хорошая, другая плохая. всем существом своим означает, как в случае, когда деньги достались ему по наследству или с другой стороны, или же он заработал их. 140-й пункт. Тот, кто любит Творца, украшается хеседом, милостью со всех сторон. И с милостью хесед относится ко всем, не беспокоясь о себе самом и о доходе своем. Откуда нам это известно? Поскольку Авраам, любя господина своего, не жалел ни сердца своего, ни души своей, ни дохода своего.
Он и называется поэтому «Стремящийся к милосердию» Хафец Хесед. Здесь есть много вещей вокруг одной темы. Сейчас мы, в общем, можем подытожить то, что мы учили, читали, прошли немножко. Мы уже можем объединить эти вещи вместе в одну форму, простую, конкретную, 10 сферот, не 9, не 11, просто. И увидеть, что весь мир, все наши состояния подлежат той самой, укладываться в ту же самую модель, которая называется 10 сферот, роштохсов, три линии и так далее. Все находится в них. Надеюсь, что это состояние, которое мы формируем, останется в каждом как ясная модель, и все мое восприятие мира, чувства, все, что я хочу понять, почувствовать, как я должен к кому-то относиться, все это будет через эту модель, через эту призму. И тогда в каждую минуту жизни мы чувствуем, как правильно решать проблемы, которые исходят к нам от Творца, от раскрывающегося света. И тогда мы со своей стороны воздействуем на этот свет правильно. Мы придаем ему верную, нужную основу для того, чтобы он действовал и проявлял свое действие.